«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. 14-я прямая линия Владимира Путина со страной стала рекордной по скорости исполнения чиновниками тех поручений, которые глава государства давал в ходе общения с россиянами в прямом эфире. И, как отмечает агентство «Интерфакс», прямая линия продолжалась 3 часа 40 минут, за которые глава государства ответил на 80 вопросов. О том, ответов на какие вопросы мы не услышали, мы сегодня поговорим с нашими гостями, политиками, Геннадием Гудковым, прошлым депутатом Думы, да. Сергеем Иваненко, заместителем председателя партии «Яблоко». Добрый вечер, Сергей Викторович. И Константином Янковским, соучредителем партии 5 декабря и муниципальным депутатом района Зюзин. Добрый вечер, Константин.
Здравствуйте.
Сергей, вот вы... Я знаю, вы постоянно смотрите.
Представители «Единой России» не приходят на вашу передачу?
У нас будет еще один гость по телефону, вот пока он будет инкогнито, да.
Хорошо.
Чем вам это вот своеобразие сегодняшнего эфира бросило в глаза?
Ну, действительно, 14-е такое мероприятие. Я хочу сказать, что первые мероприятия смотрелись интересно. Интересно, несмотря на то, что практически все они были постановочными. Но, то есть там была режиссура, сценарий, там актеры, соответственно, ну, задающие вопросы, и главный актер, отвечающий на эти вопросы. То есть пьеса это было всегда. Но вот особенность этого послания в том, что эта пьеса неинтересная. Знаете, она такая скучная. Скучная пьеса, никакого драйва нет, вопросы подобраны таким образом, что на них очень легко отвечать, и что Владимир Путин и делал. А существенным моментом было то, вот, о чем вы сказали. А это, кстати, всегда бывало так. Знаете, вот это послание вот сейчас превратились уже почти на 100% в одно практическое полезное дело. Это, знаете, это такая лотерея, на которой задающие пытаются выиграть джекпот. Вот кому повезло, вот он задал вопрос и говорит, вот мне нужен, там, я не знаю, нужна скрипка.
Значит, виолончель сейчас мы...
Виолончель, да. Виолончель. Будьте уверены, что Владимир Владимирович решит вопрос.
Слушайте, а виолончель Страдивари тоже есть, да?
Барабаны, я знаю, в анекдотах, помните, были барабаны.
В анекдотах, да, вот вообще.
Есть. И виолончель он делал.
Виолончель, все струны он делал, да. Альты.
Поэтому вот само по себе мероприятие интересно было смотреть, вот мне лично, вот с этой точки зрения. Знаете, тут самое важное смотреть. Существенно то, на что я обратил внимание, значит, была сделана попытка Путина уйти от этого сценария, видимо, ему самому стало понятно, что выглядит это, ну, ужасно, просто ужасно. Все зарегулировано, и это работало против него. Он несколько раз пытался там читать с экрана что-то. И, кстати говоря, наименее удачные ответы были как раз вот те, которые вот он делал экспромтом. И обратил я внимание на то, что была сделана попытка позвать разных людей, но слова им не дали. Вот наш председатель партии Милит Гарнина Сабунова была там. Я знаю, что она хотела спросить, я об этом могу рассказать. И Владимир Рожков там был, да. Я не знаю, что он хотел спросить. Но так или иначе слова не дали, потому что я не слышал ни одного содержательного вопроса.
Даренко пытался,
но он как бы и не настаивал. Он спросил, как вы относитесь там, к пятой колонии и почему под прицелом все это снимает. Ответом было такое, что мы воевали в лесу.
То есть вообще ребята вышли из леса, поэтому привыкли.
Да, Геннадий Владимирович, вы как считаете, устарел жанр вот, разговора со страной, вот этот заорганизованный, зарежиссированный жанр?
Ну, смотря для кого. Для мыслящих, умных людей, которые понимают не только текст, но и подтекст. Конечно, давно устарел. Я, например, давно не смотрел. Если бы мне сегодня газета «Ру», которая попросила меня поучать в «Круглом столе», не пригласила, я бы вообще...
И мы вас пригласили тоже.
Да, и вы меня пригласили. Поэтому я и посмотрел. И то не все. А так бы я и не смотрел, потому что я, в принципе, и так знаю, что там будет и для чего это собирается. Для Путина хороший пиар. Если каждый день не слезать с экрана телевизора, будешь очень популярным. А если он еще там немножко что-то сказать, да еще поюморить, вообще хорошо. Для публики, которая не очень задумывается о том, что будет со страной, не думает дальше там, одного шага вперед, тоже неплохо. Посмотрели президента, жив, здоров. В хорошей форме, разговаривать с народом, вроде бы как. Даже там что-то в Омске какие-то дороги отремонтировали, пока он там беседу вел. Ну, это цирк, как говорится, но наши же любят цирк. У нас же хлеба и зрелищ. Если хлеба нет, давайте хотя бы зрелище. Вот вам зрелище.
Кстати, цитата Ленина, важнейшим из искусства для нас является кино и цирк. Если полностью
цирк?
Да.
Кино, ну, видите, мы, я недалеко ушел. А так был разговор царя с подданными.
Еще песенка. Весь мир носили.
Был разговор, да, и про песенку. Хорошо. Песенка. Да, интернационал песенка. Вот, поэтому был разговор царя с подданными. Примерно по заранее понятному сценарию. Это первое мое впечатление. Второе. Путин никуда не собирается уходить ни после 18-го, ни после 24-го года. Он собирается править вечно. Угу. Совершенно не было никакого итога, скажем так, вот 17-летнего правления. То есть все это обращено вперед. Совершенно не интересовала внутренняя повестка. Он с огромным удовольствием переключался на Украину, на Сирию, на все что угодно, на американцев. Но только не на внутреннюю повестку. Это и, например, в той же внутренней повестке, может, я не услышал, опять-таки, я процентов 70 слышал, я не услышал вообще серьезного разговора про коррупцию. Главная беда, бич нашей власти, нашей страны и вообще все то, что довело, в общем, собственно говоря, наш до сегодняшнего финала такого не очень хорошего. Еще не финал, но предфинального такого акта, вот когда страна в кризисе, в мраке, в стагнации, в ожидании каких-то тревожных событий. Поэтому, честно говоря, я, ну, и главное понятно, что ничего хорошего впереди нас не ждет. Раз страна в правильном направлении идет, раз все в принципе нормально, ну, там где-то что-то подрихтовать, подлакировать, где-то там чего-то поправить, в принципе, все нормально, все хорошо. Ну, там, поднимаемся с колен, вот проклятые американцы. Что там у вас с офшорами? Проклятые американцы. А что у вас там с экономикой? Проклятые санкции. А что у вас там с уровнем жизни? Проклятые негодяи там из ЕС, которых санкциями там пытаются нас задушить, но мы им в ответ. Ну, и так далее. Ну, в общем, в принципе, как говорится, разговор в пользу бедных, коих у нас в стране все больше и больше становится. А умным людям слушать неинтересно.
Угу. Константин, а сколько было лет 14 лет назад?
Ну, 15 лет было.
Вот он для, наверное, изменилось ваше отношение к этим вот, разговорам со стороны?
Ну, вы знаете, что 15 лет назад, что сейчас, у меня после таких прямых линий единственное позитивное впечатление, что стране точно не грозит продовольственный кризис, потому что количество лапши, которую людям вешают на уши во время этих эфиров, и я смотрю, его достаточно, с каждым годом оно не уменьшается.
Она не съедобная лапша, вот тебе.
Это другой вопрос. Но вешают и вешают. Ну, если серьезно, то из того, что мне хотелось бы услышать, то, что я не услышал, как президент хочет решать финансовый кризис в регионах и, прежде всего, в городских бюджетах, потому что кризис в стране – это кризис муниципалитетов, кризис городов. Не хватает денег на ЖКХ, граждан обирают вот этими новыми поборами на капремонт, дороги не отремонтированы, с медициной бардак, даже в Москве идут вот эти вот непонятные слияния, объединения, укрупнения, сокращения врачей. Всего этого я не услышал. По поводу капитального ремонта мне очень понравилось, как президент кивал на советскую систему, при которой жилищный фонд разрушался, а все деньги уходили на ВПК. А что сейчас не так? Сейчас граждан собирают, значит, последние копейки во время кризиса, когда у людей падают реальные доходы, вытягивают на капитальный ремонт, который большинство людей не увидит, потому что это, в общем-то, выстроена финансовая пирамида уже сейчас этих поборов. Вот. А зато на войну в Сирию мы тратим 30 миллиардов рублей, оборонный бюджет у нас 3 триллиона рублей, а значит, 100 вот эти вот копейки – это 100 миллиардов в год. Из дополнительных карманов людей забирают на капитальный ремонт. Поэтому вот ответов на проблемы, которые волнуют моих избирателей, которые приходят ко мне каждый месяц на прием, проблемы расселения ветхих пятиэтажек в той же Москве, 30 минут отъехать от места, где проводилась конференция, стоят пятиэтажки без балконов, сидячими ваннами. Я писал президенту, я не задавал вопрос на прямой линии, я обращался к президенту Путину, просил обратить внимание на то, что Собянин саботирует программу сноса расселения пятиэтажек. Ну, мне пришла отписка, буквально цитата, то, что мне отвечают собянинские подчиненные. Поэтому вот этих ответов я не услышал, но лапши много.
Спасибо, кто сказал, что 100 миллиардов? Их там собирают черт сколько?
На капремонт Козак сказал. Да, 100 миллиардов.
Козак он даже не посчитал. Я вам получаю эти дурацкие жировки, там, по-моему, я так думаю, что чуть ли не по 1000
рублей. Это на капремонт только.
На капремонт, да.
Только на капремонт.
На капремонт я отдаю отчет.
Пока не собираются, везде.
Я плачу какую-то хрень.
Вы платите, а правительство Москвы не платит за муниципальные квартиры.
Дайте дадим слово Игорю Борисовичу Чубайсу, философу. Он у нас на прямой телефонной связи. Игорь Борисович. А, да, вы по скайпу, да. Добрый вечер. Что вам запомнилось в сегодняшнем разговоре президента со страной?
Ну, знаете, общая сеть у нас совпадает. Мне кажется, что как бы мнение общества и мнение президента, они все больше разделяются. Вообще, самые интересные комментарии по поводу этого выступления я прочитал в интернете до самого выступления. Это сплошная ирония, сплошное, в общем-то, такая сатира и даже осмеяние. Причем публикация в интернете, которая играла по поводу вопросов, значит, которые будут заданы, там еще более веселые комментарии по поводу этих вопросов. То есть общество живет своей жизнью, президент живет своей жизнью. Ну, а кроме того, никаких настоящих стратегических вопросов не прозвучало. Президент отвечал на те вопросы, которые решаются на уровне регионов, а точнее говоря, не решаются. То есть показана неэффективность всей системы власти. А настоящие стратегические вопросы, когда прекратятся репрессии, когда прекратится нарушение Конституции, когда прекратится война в Украине, об этом ничего сказано не было.
Давайте послушаем, что президент сказал про войну в Сирии, которую он считает уже прекратилась для России.
Все-таки давайте поговорим про сирийскую кампанию, про Сирию, тем более, что успехи России тут действительно признали все в мире. Операция нашего ВКС серьезно подорвала потенциал ИГИЛ, но большая часть наших ВКС ушли из Сирии. Часть осталась, но большая часть ушла. Вот хочу спросить, не отрастет ли у этой игиловской гидры новая глава?
Такая опасность всегда существует, если не уделять должного внимания борьбе с терроризмом. Мы видим, что от этой опасности, от этой заразы страдают многие страны мира. И Ближний Восток, и Азия, и Соединенные Штаты, и европейские страны. Ну уж про Россию не говорю. Мы знаем, что это такое. Несли большие потери в борьбе с терроризмом. И угроза эта сохраняется. Но дело ведь не в том, что мы ушли и все бросили. Вот обращаю ваше внимание на что? На то, что мы значительную часть нашей группировки вывели, но после вывода нашей основной части группировки мы оставили сирийскую армию в таком состоянии, что она при поддержке оставшейся части группировки в состоянии проводить серьезные наступательные операции и уже после вывода части наших войск заняла Пальмиру, заняла ряд других важных в стратегическом отношении населенных пунктов. Количество населенных пунктов, присоединившихся к перемирию, увеличилось за это время. И мы очень рассчитываем, что не применение вооруженных сил с обеих сторон при поддержке кого бы то ни было, в том числе при нашей поддержке, приведет к умиротворению, а политический процесс. Нужно принять, договориться, всем сесть за стол переговоров, принять Конституцию, на основе этой Конституции провести досрочные выборы и таким образом выйти из кризиса.
Как считаете, далеко до освобождения Алеппо, а потом Ираки, ну, где сердце идет?
Там проблема в том, что вокруг Алеппо очень сложная ситуация. Это стратегически важный регион Сирии. Почему? Потому что это второй по величине город и, может быть, даже промышленная столица страны. Там и так называемая вооруженная оппозиция присутствует. Рядом с ней Джабхат ан-Нусра. Это международно признанная террористическая организация. Разделить их очень сложно. Ведут они себя по-разному. И вот в настоящее время предпринимают попытки улучшить свое положение. Сирийской армии не нужно улучшать этого положения, потому что перед объявлением о перемирии сделала то, что хотела. Мы им помогли. Им не нужно ничего улучшать. А вот оппозиция пытается вернуть то, что она утратила. Кстати говоря, воюет там в основном не сирийская армия, а курдские формирования и некоторые другие вооруженные группировки и между собой, и против курдов. Но мы внимательно за этим смотрим и, конечно, сделаем все, чтобы ситуация не ухудшилась.
Сергей, как по-вашему, удалось ли Кремлю отвлечь вот народ от своих проблем маленькой победоносной войной, как Ленин когда-то завещал?
Нет, я думаю, что нет. И вот в этой связи я вспоминаю опросы, которые были перед вводом войск в Сирию, да, ну, точнее говоря, практически сразу же, чуть ли не в тот же день, как ввели туда, принято было решение о введении туда наших военно-воздушных сил. И вот после вывода войск. Интересно, что 80% и в одном, и в другом случае поддержали Путина. Сначала все сказали, 80% опрос, что надо туда вводить войска, а когда Путин заявил о выводе, 80% сказали, что правильно, что вывел. Поэтому тут вопрос не о Сирии, вопрос о другом.
Есть анекдот, что 67% российских граждан поддерживают вообще все.
Нет, это не анекдот, это на самом деле, вот есть, знаете, вот у американцев, даже у американцев есть вот такое понятие, гандикап действующего президента. Он имеет 10-15% преимущества перед кандидатом в президенты, и поэтому чаще всего выигрывает второй срок. У нас этот гандикап составляет, вот, наверное, вот эти 67%. А если ситуация не ухудшается катастрофически, мы это видели, 15 лет при Путине мы видели, то настроение, это не то, что любит Путина, не то, что, так сказать, так уж сильно его поддерживают, а просто считают, что во власти вот всегда у нас так, и от добра до добра не ищут, ничего как бы не каплет, и поэтому все идет. И вот я воспринимаю это именно так.
Хорошо, нечего привыкать.
Да, нет, да, совершенно верно. Но ситуация сейчас меняется. Вот суть-то, проблема в чем? И почему сейчас вот так провально смотрятся вот такие мероприятия? Потому что ситуация ухудшается катастрофически. Посмотрите, что происходит с реальными доходами. Посмотрите, что происходит с занятостью. Посмотрите, какие перспективы. Ведь то, о чем Путин не сказал ни слова и ни одного вопроса, кстати говоря, не было, это о том, ну а перспектива-то какая? Понимаете, перспективы-то нет. Нет. Вот ситуация на самом деле, она идет, ну если не к пропасти, то в тупик-то точно. Точно. Потому что как из этого выходить? То есть мы навечно остаемся абсолютно третьеразрядной экономикой, и государством, и социальной системой. И когда люди начнут об этом задумываться, а ведь это произойдет, потому что когда это длится там, не знаю, там 2-3 года, это еще ладно, можно списать на издержки. Знаете, большевики, там, не знаю, 40 лет кивали на наследие царского режима и все время сравнивали себя с 13-м годом. И здесь довольно, так сказать, часто все это происходит, но когда эта ситуация будет из года в год воспроизводиться на фоне того, что все-таки в мире есть прогресс, там люди ну, как-то развиваются, и люди лично, и экономика, и технологии, и науки. Оно все как вот было, так и осталось. И перспективы нет. И вот это приводит в Советском Союзе, в конечном счете, именно это гниение многолетнее привело к распаду. Привело к тому, что ни 20-миллионная КПСС ничего не защитила, ни многосоттысячная КГБ ничего не защитила, потому что не было ничего, не было никаких целей, никаких вот таких идей, которые были достойны защиты. И вот сейчас ситуация на самом деле именно такая. Она постепенно, медленно ухудшается. Медленно ухудшается. И вот то, что Путин ничего, не то, что даже не решает, а он даже не говорит об этом, даже не думает об этом. Даже не собирается ничего...
Он же реалист, он понимает, что он ничего не изменит. Уже ничего не изменит.
Ну, я бы так
он
не сказал.
У них задача просто сейчас тянуть.
Вы знаете, в России...
Так
в России...
он не хочет менять, он
нет,
может
нет,
изменить.
Я согласен. Вот с Константином я согласен. В России президент всегда может... И царь раньше мог бы изменить. Ну, и генсек мог изменить что-то. Будьте я не говорю о том, что он может поменять все.
Да.
Но, по крайней мере, хотя бы
вы
понять.
Вы про теорию, а я про практику.
И я про практику. Я помню...
А на практике Владимир Путин является заложником той системы, которую сам создал и возглавил, заложником своего окружения, заложником тех доктрин, которые положены в основу власти. А обратите внимание, что сейчас пошли постоянные накаты и так называемые, как сейчас надо говорить, информационные вбросы лично про президента. И вспоминает и дело Салье вдруг чего-то, и начинает вспоминать там какие-то компании, которые в Санкт-Петербурге в его бытности с его участием были зарегистрированы. И пошло это везде повсеместно. Говорит о том, что можно даже, он бы и рад сейчас другой курс, ну я условно говорю, хотя не верю в это. Но кто же ему позволит? Вот сейчас, когда все уже так зашло далеко, когда все друзья долларовые миллиардеры, что достаточно быть другом Путина, и даже виолончелист станет долларовым миллиардером, как мы знаем, и молодой парень там спокойно приходит в это, говорит, миллиард у вас можно взять там ненадолго? Я отдам, честное слово. Я говорю, да ладно, бери, парень, а какие проблемы-то? Миллиард долларов, это небольшая для нас сумма. Он берет, тут же покупает акции компании без спроса, которые там без главы государства не купишь. Потом тут через 2 месяца продают, оказывается, эту компанию готовили к продаже китайцам, и никто не знал. Вот просто чутье такое.
Повезло.
Ну и так далее. Понимаете, когда вот это все создана такая система, как же из нее выскочить с подводной
лодки? Вот именно. Так я про это и говорю. Вот вы как-то, ну, знаете, вот немножко фаталистично на это смотрите. И я не хочу сейчас развивать дискуссию на тему о роли личности в истории. Она бесконечна и не имеет ответа. Но я просто хочу сказать, что...
Уж ответ в... есть. Роль личности в истории значима.
Существует, да.
Существует.
Ну, так вот, значит, ну, конечно, понятно, то, что вы говорите, это и создает некоторые сложности. Но в России глава всегда при желании может что-то сделать. Это и Александр II, Александр II и Никита Хрущев, и Михаил Горбачев.
Сергей Николаевич,
при все, при всей этой системе, все. При всей этой системе, при всей этой системе, ключевой вопрос политической воли. Иначе эту систему не разорвать, иначе этот порочный круг не разорвать.
Нет, политическая воля сейчас, это раньше была политическая воля, могла быть проявлена, и можно было повернуть страну в любом направлении.
Я не говорю.
Конституция России позволяет главе творить все, что угодно. Если мы почитаем, я однажды, когда серьезно прочитал Конституцию, у меня 3 дня было упадническое такое подавленное настроение.
Вот. Не читайте на ночь Конституцию.
Не читайте на ночь
Конституцию. Между прочим, партия «Яблоко» призывала голосовать против Конституции 93-го года,
да,
которая шла одновременно с
Игорю Борисовичу дадим
по
слово.
Этим причинам.
Игорь Борисович, как по-вашему, была ли в словах президента какая-то перспектива, вот на что-то надежда, то, что вы говорите, Сергей Викторович, что не было?
Вы знаете, вот то, что говорил президент, у него один был ответ, который мне очень понравился и который в то же время очень грустный. Он сказал, что ругается матом, но только на самого себя. То есть виноваты, оказывается, вовсе не либералы, вовсе не пятая колонна, а во всем виноват сам президент. Он поддержал традицию, начатую Грефом, который сказал, назвал руководство страны дауншифтерами, людьми, которые все проиграли и все потеряли. Вот это признал сегодня президент, как бы так между делом.
Давайте послушаем то, что он сказал про Турцию, тоже такой сложный сюжет.
У нас в студии сегодня присутствует Андрей Георгиевич Быстрицкий, руководитель дискуссионного клуба «Валдай». И, насколько я знаю, у него вопрос как раз на эту тему.
Да, добрый день. Буквально в сентябре прошлого года Реджеп Эрдоган считался вашим другом, а Турция чуть ли не стратегическим партнером. Вы вместе открывали новое здание соборной мечети в Москве. И что теперь получается, что дружбе конец, вражда? И вообще Украина, Молдавия, Грузия, упомянутая Турция, еще другие страны. Такое впечатление, что мы оказываемся во враждебном кольце. А может ли в таких условиях эффективно и успешно развиваться Россия?
Спасибо. Мы не оказываемся и не окажемся во враждебном кольце. Это абсолютно исключено. У нас очень добрые отношения с подавляющим большинством стран мира. Я уже не говорю про такие эффективно работающие организации, как ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, которая расширяется за счет великих держав. И наше интеграционное объединение, экономическое, Евразийский экономический союз, это БРИКС и так далее. У нас с соседями в целом очень добрые отношения. И ту же Турцию мы считаем нашим другом, а турецкий народ – дружественным нам народом, с которым мы, безусловно, будем выстраивать самые добрые добрососедские отношения. У нас есть проблемы с некоторыми политическими деятелями, поведение которых мы считаем неадекватным. И соответствующим образом на это реагируем. Но мы работаем, как вы видите, спокойно, без всяких рывков. И уверен, вот такая линия на с одной стороны, реагирование на недружественные в отношении России действия, а реагировать обязательно надо, иначе на шею сядут и, значит, погонять будут. И такое уже в нашей истории было, в новейшей истории. Допустить возврата к этому невозможно, и мы этого не будем делать. Но при учете наших интересов мы, конечно же, будем развивать отношения со всеми нашими партнерами, в том числе и с нашими соседями.
Константин, вот я посмотрел всех соседей. Вот кого имел президент, что у нас со всеми соседями прекрасные отношения?
С Прибалтикой начинаем. Вообще уже заметил, что если Владимир Владимирович говорит, что какой-то народ ему дружеский, значит, этому народу хана. Дружеский народ у нас, братский народ, были грузины, их депортировали в скотовозках, как вы помните, потом была война 5-дневная, потом братский народ был украинский, Украина забрали Крым и развязали войну на Донбассе, и в Луганской области, значит, теперь турецкий сирийский народ братский, против которого мы ввели санкции. То есть, в общем, я призываю всех жителей других стран, если слышат, что Путин назвал вас братским народом, готовьтесь там к чему-то нехорошему. И на самом деле это же большая проблема, потому что внешняя политика, в общем-то, и те рукотворные проблемы, которые руководство страны само себе создало, вот эти вот конфликты, санкции, которые следуют за этими конфликтами, они же напрямую влияют на политику внутреннюю. И то, что мы видим, цены растут, продуктовая инфляция растет быстрее в среднем, чем уровень цен. То, что у нас, вот то, что Сергей говорил, падение доходов, то, что у нас рост безработицы, следствие того, что у нас нам перекрыт доступ к зарубежным источникам финансирования, к зарубежным источникам кредитования и так далее. Вот. То есть, на самом деле, эта агрессивная внешняя политика, она в итоге ведет к целому клубку внутренних проблем. И это беда.
Угу. Геннадий Владимирович, как вы?
Ну, я хочу сказать, что желаемое за действительное не надо выдавать. На самом деле, такого унизительного положения, такой международной изоляции в России не было никогда за всю ее тысячелетнюю историю, а может быть и больше. Давайте мы вспомним даже времена лагерного противостояния. У нас были мощные союзники в Европе, страны Варшавского договора, страны Совета экономической взаимопомощи. У нас, на нашей стране была половина так называемых движений присоединения, стран третьего мира, огромная, так сказать, поддержка в Организации Объединенных Наций и так далее и тому подобное. На сегодняшний день у нас союзники, вот мы сейчас уже перечисляли в кулуарах, да, смеялись, что у нас там можно перечислить. Это, значит, Северная Корея, это Туркмения, которая скоро, видимо, переплюнет по Северной Корее по каким-то там определенным показателям жесткости режима. Это у нас Роберт Мугабе с Намибии, стратегический партнер.
Какой?
Вануату. Я вот даже иногда боюсь
ошибиться. Или Науру.
Вануату и Науру, да, это великие государства нашей современности. Ну и, по-моему, там Никарагу по незнанию просто, так сказать, ну, они очень далеко, им трудно
разобраться. Венесуэла, по-моему, там Никарагу.
Венесуэла понятно, потому что там президент Мадуро, конечно, он разговаривает с бывшим президентом, который то птичкой к нему прилетит, то там еще зайчиком обернется. Ну, такая специфическая страна, которая очень напоминает 30-е годы нашей истории. Такой международной изоляции, такого отсутствия союзников. Вот давайте посмотрим. Казахстан является нашим союзником? А я бы не сказал. Что он признал, где он нас поддержал? В лучшем случае не проголосовал, воздержался. Белорусы, как они, извините, так сказать, вздыбились, когда началась проблема с Украиной. Там чуть ли не батька заявил о том, что готовы там оказать часть сопротивления вооруженными силами российскому вторжению. Посмотрите с Прибалтики, что творится. Там одна с другой, так сказать, база открывается. То танки туда пришлет НАТО, то там самолеты, то еще что-то размещается, так сказать, там средства ПВО, ПРО и так далее и тому подобное. С Украиной я уже не говорю. Владимир сплотил украинскую нацию, они его благодарят за это. Хоть какой-то прок от российского руководства, теперь мы единая нация. А так у них не было такого единства до того, как Путин вот в этот конфликт вмешался. Поэтому Грузия, мы знаем сейчас отношения, да, как бы мы там ни кляли там Саакашвили, его наследники или там те, кто пришел после него, не спешат к нему объятия. Ну и так далее. То есть, ну я еще говорю, ну то есть, если вот мы вообще, ах да, и наша география взаимоотношений. Кому прощаем долги? Я что-то говорил и писал о том, что если мы будем сейчас составлять на карте те страны, отмечать, которым мы простили долги, с которыми у нас новые образовались, это самые реакционные, самые недемократичные, самые неуважаемые страны и режимы в мире. Ну, ребята, такой России никогда не было. Давайте вспомним Первую мировую. Вот даже вот войны. У нас же были союзники в Великобритании, Соединенные Штаты Америки, Франция и так далее. Да? Вторая мировая тоже. Там, там даже во всех других войнах, вот вспомним, даже Севастополь, когда проиграли, туркам проиграли войну 1933 года. Так Франция пошла нам навстречу, предоставила в Ницце базу военно-морского флота, потому что мы лишились права размещать военный флот в Черном море. Франция пошла нам навстречу. Ницца построена руками русских моряков. Там стоял флот. И более даже после войны, я был там, мне экскурсовод рассказывал, после войны Сталину предложили возобновить аренду вот этого острова, вот этой бухты в Ницце для военно-морского флота Советского Союза. То есть у нас такой изоляции среди великих держав, среди держав серьезных, перворазрядных и даже второразрядных не было никогда. Поэтому я не знаю, где Владимир Владимирович увидел там друзей наших, где у него там, может быть, у него какие-то там свои личные отношения, о которых мы ничего
Может,
не знаем.
На Китай намекал. Сергей, вы как считаете?
Да, да, Китай. Это
я хотел немножко с другой стороны на это посмотреть, опять же, с точки зрения перспективы. Понимаете, одна из наших главных проблем, и это проявляется в том числе и во внешней политике, это просто мы дальше своего носа вообще ничего не видим. Вот что, с моей точки зрения, происходит сейчас. Вот Геннадий говорил о Советском Союзе, у которого были союзники. Строго говоря, у него не было союзников, там был блок.
Блок.
Варшавский, это не союзники, это другая история. Но я просто о чем хочу сказать. Значит, так или иначе, значит, все страны проводят какую-то цивилизационную политику. Ну, условно говоря, вот есть западная цивилизация, да? Мы всеми силами пытаемся от нее уйти и прийти в восточную. Восточная цивилизация, которая тоже существует. Существует Китай, существует там Индия,
Япония.
Это другая цивилизационная вещь. А в этом смысле Земля не единая, не только западная цивилизация существует. Ну, так надо ответить на вопрос, а Россия это что? Россия, вот каково ее естественное развитие? Не искусственное, а естественное. Естественное развитие, вот с точки зрения, с нашей точки зрения, с точки зрения партии «Яблоко», это европейский курс. Россия всегда, когда имела какое-то значение в мире, она придерживается этого курса. Даже всемирно признанная там, наша там, литература, там, не знаю, музыка, культура, она была европейской. Более того, именно эта культурная составляющая оказала существенное влияние на в целом цивилизационную вот, западную модель. Это же тоже общепризнанный факт. Российская культура составила часть целой цивилизации. Что происходит сейчас? Сейчас объявлено некое евразийство. Что это такое? Да это ничего, это миф. Потому что мы вот все время рассказываем про то, что мы с Китаем дружим.
Банки в Европу, но управлять как восточный пирамид.
Да. Мы все время рассказываем, что мы дружим с Китаем. Проект. А вы китайцев спросите, дружат они с нами или нет?
Нет.
Вот именно. Нет. Какая политика проводится на Дальнем Востоке? Сдаются земли в аренду, огромные участки земли для Китая.
Ресурсы за бесценок.
Ресурсы отдаются.
Китай дружит со всеми. Он
конечно.
Просто, он такой великий и большой.
А Китай, естественно, в первую очередь имеет дело с самой сильной страной в мире, с Америкой. С Америкой. Вторая вещь, о которой я хочу сказать, я извиняюсь. Вторая вещь. Она связана с тем, что посмотрите, какие блоки. Я сейчас не буду говорить там в количественном отношении, кто сколько, это вопрос формальный. А вот какие блоки мы заключаем? Вот мы говорим о том, что у нас независимая внешняя политика. Это что значит? Это значит, что вот, например, на Западе запрещены пытки, а у нас разрешены, у нас
Туркмении. У нас не разрешены, у нас
узаконена практика. Нас фактически практика такая, что у них есть суды, которые независимы от власти, а у нас нету. Что у них там ценится жизнь человека, и жизнь человека, она защищается. Жизнь, собственность, я не знаю, в том числе интеллектуально. А у нас это все абсолютно безразлично, имеет значение только один человек. Вот о какой цивилизационной практике предлагается идти речь. Поэтому не случайно, что мы в изоляции. Не случайно. Потому что это суть той политики, которая проводится много лет. Много лет. Вот, по крайней мере, вся стратегическая линия Путина, она вот на это направлена.
И Страсбургскому суду не хотим подчиняться.
Да вообще никому не хотим подчиняться. Ну, пожалуйста, не подчиняйтесь.
Нет, подчиняться никому не надо.
Да.
Но уважать ценности, договариваться, заключать соглашение и быть ими верными, обязано любое государство,
тем более великое державы. Я более того хочу сказать, что тут дело же не только в том, что мы как бы формально должны, вообще задача внешней политики, между прочим, задача любого МИДа – это умножать количество союзников, а не врагов.
Друзей, да.
Иначе это не работа. Это просто профессиональная несостоятельность.
Я все время говорил, когда там посла Макфола гнобили здесь, я говорю, слушайте, ребята, любой посол направляется, у него главная задача и работа – дружить.
И озвучивать конечно, если ты начинаешь войну, значит, ты провалил внешнюю политику.
Посол не может делать… это первая задача посла, все остальное является вторичным.
Да, Игорь Борисович… Вам слово. Есть у России сейчас союзники, как вы считаете?
В это время был звонок. Вы знаете, что касается союзников изоляции, то сам Путин сам себе противоречил. Потому что, с одной стороны, он сказал, никакой изоляции нашей страны нет и быть не может. А в другой части своей встречи он сказал, что вот мост, который строится в Крым, мы впервые столкнулись с ситуацией, он прямо сказал, когда одна единственная компания согласилась, да и то с большим трудом. То есть он сам себе противоречит. А что касается союзников, ну, достаточно сказать, что Китай фактически присоединился к санкциям, потому что китайские банки не выделяют кредиты российским банкам. Вообще миф о дружбе с Китаем, он очень дешево стоит, потому что весь товарооборот России с Китаем ниже, чем товарооборот Китая с африканской Анголой.
Ага, давайте послушаем.
И он еще, кстати говоря, падает в год по 30-20% с Китаем товарооборот.
Давайте послушаем, как президент оценил своего коллегу из Белого дома. Президент.
Александр из Дубны спрашивает, как бы вы прокомментировали признание Барака Обамы о том, что его главной ошибкой была Ливия?
Во-первых, это лишний раз подтверждает, что действующий президент Соединенных Штатов порядочный человек. Говорю это без всякой иронии, потому что сказать такие вещи – дело непростое. Барак, будучи еще сенатором, да, он критиковал действия тогдашней администрации за действия в Ираке. Но, к сожалению, будучи самим президентом, уже президентом, допустил вот те ошибки, о которых он сам сказал в Ливии. И это правильно, это очень хорошо, что мой коллега имеет мужество делать такие заявления. Не все могут это сделать. Это могут его по-разному там подкусывать с разных сторон, но это может делать только сильный человек на самом деле. Но это хорошо. А вот плохо то, что вот эта череда ошибок продолжается. Ведь ту же самую ошибку чуть не сделали в Сирии. Еще неизвестно, чем закончится. Но хочу обратить ваше внимание, что нам все-таки удалось в последнее время выстроить эту работу в достаточно позитивном ключе. У нас и по военной линии, и по линии спецслужб, и по линии Министерства иностранных дел идет достаточно интенсивная совместная работа по поиску решения для сирийского урегулирования. Надеюсь, что эта совместная работа, так же, как это было в недавнем прошлом по другим направлениям, приведет нас к совместному позитивному результату.
Да, я тут вспомнил, помните, когда Крым оккупировали, он сказал президент, что мы в свое время осуждали косовский прецедент как преступный, и поэтому поступили точно так же на Украине, то есть взяли Крым.
Да. Я вспоминаю старый советский анекдот, когда беседует американец, так, ну и русский, советский человек. Американец говорит, у нас совершенно полная свобода, я могу выйти к Белому дому и сказать, что Никсон дурак. Он говорит, то у нас то же самое, я могу выйти к Кремлю и сказать, что Никсон дурак. Какая проблема? Кстати, это вот очень напоминает. Я бы, если говорить серьезно, ну хорошо, такая позиция президента Путина имеет право на существование. Но о себе. А какая главная ошибка президента Путина? А какое мужество нужно проявить, чтобы признать, что то, что вот он делал, было сделано неправильно? Вот же на самом деле, что интересует в первую очередь
нас. То есть, хоть дело 17 лет Владимир Владимирович не делал ошибок.
Да, конечно.
А Барак Обама за 8 лет наделал кучу ошибок и продолжает их делать.
Вы знаете,
при этом весь мир поддержит Барака Обаму. Но почему-то не любит Путина.
Знаете, дело даже не в этом, а в том, что Барак Обама порядочный человек, потому что он за время своего президентства дал миллионам, по-моему, даже десяткам миллионов американских граждан доступ к медицинской страховке и медицинской помощи, которые они раньше не имели.
А сейчас рак решил уничтожить.
А при президенте Путине, извините меня, у нас, наоборот, в медицине творится бардак и сокращение. И при мэре Москвы Собянине, которого Путин сначала назначил, потом поддерживал на выборах, число медицинских организаций в Москве, например, сократилось. Поэтому вот уж Барак Обама скорее по этому поводу порядочный человек, и президенту Путину в этом бы смысле следовало обратить на себя внимание. И у нас модно, кстати, не только в Единой России, в правящих кругах, но и, скажем так, в либеральных кругах критиковать Обаму, например, за какую-то нерешительную внешнюю политику. Но Обама – это человек, который огромные прилагает усилия, чтобы решать внутриамериканские проблемы. У нас на это не очень обращают внимание, это та же самая медицина, та же самая проблема gun violence, да, то есть насилие с применением оружия. На самом деле, внешняя политика может быть слабой, но американские люди получили доступ к медицине. Происходят попытки ограничить бесконтрольную покупку, продажу оружия. оружие, стрельбы, этот криминал весь ограничить, вот эти все трагедии как-то попытаться их избежать. Вот. То есть вот в чем нужно брать пример-то. И вот где нужно говорить о порядочности, смотреть почаще в зеркало и пытаться тоже сделать внутри страны.
Игорь Борисович, как вы считаете, какие главные ошибки самого президента Путина, о которых он, разумеется, сегодня не сказал?
Ошибок очень много, труднее говорить о каких-то достижениях. Я вижу сплошные просчеты, но любопытно сопоставить заявление Путина, скажем, и заявление вот Лаврова. Дело в том, что в субботу-воскресенье проходило заседание СВОП, расширенное заседание Совета по внешней оборонной политике. И на этом заседании выступал министр иностранных дел Лавров. Лавров сказал, что наша главная ошибка в отношении Украины заключается в том, что в августе 2014 года мы прекратили наступление наших войск. Надо было продолжить, и было бы гораздо лучше. Но в это время он как-то осекся. Ой, извините, не наших, а вот тех, кого мы поддерживали. Наших войск там нет. После этого выступал Затулин, который просто напрямую говорил, что если бы мы там действовали решительно, то против ядерной державы никто бы не смог ничего возразить и противопоставить. То есть у них концы с концами не сходятся, они пытаются засекретить свои действия, все понимают, что все это мифология, и в результате сплошные противоречия и парадоксы. Но в целом я считаю, что ошибки совершил не Путин, он продолжает ту линию, которая, как ни странно, продолжается у нас с 17-18 года, захват с разгона учительного собрания. Мы погружаемся в болезнь, мы погружаемся в глубочайший кризис, скоро будет развязка.
Давайте теперь главный вопрос послушаем, как президент готовится к выборам 2018 года.
Вопрос из Крыма. Город Симферополь. Олег Красов спрашивает у вас. Владимир Владимирович, можете ли вы пообещать крымчанам, что будете баллотироваться в президенты в 2018 году?
Спасибо большое за вопрос, но мне кажется, об этом рано говорить. Я в таких ситуациях говорю одно и то же, и хочу это повторить еще раз. Нам сейчас нужно думать не о том, где и как мы будем работать в будущем. Нужно думать о том, как оправдать доверие людей сегодня, как добиться тех целей, которые мы перед собой ставим, тех обещаний, которые мы сделали. А в зависимости от того, как будет складываться ситуация и как будет идти работа, будут приняты соответствующие решения.
Ну, я просто, например, как человек, привыкший читать закадровые тексты между строчек, могу смело сказать, что я для себя сделал однозначный вывод из сегодняшней прямой линии, которую мне пришлось послушать, в том числе из-за вашего эфира, что Владимир Путин говорит о своей работе в будущем времени. И нет никаких сомнений, что он не собирается сдавать полномочий никому. Я не уверен даже, что он вообще думает, что в 2024 году ему придется уйти из президентского поста. Я думаю, что он решил править вечно. И, естественно, как говорится, ну, 17 лет вот прошло, теперь дайте нам еще 17 лет, мы там поправим те ошибки, которые заделали за эти 17 лет. Совершенно однозначно Владимир Путин будет удерживать монополию на власть, в том числе с помощью вот этой своей партии, которую он называет там цементирующей, стабилизирующей силы «Единой России». И обязательно это все приведет, конечно, к большой трагедии, поскольку кризис, в который мы сейчас с вами погружаемся, это не экономический кризис, это кризис системный, и его можно исправить только путем либо смены самой системы, его вызвавшей, либо глубокой ее политической модернизации. То есть без политических реформ, без свободных выборов, без конкуренции невозможно добиться стабильности в России. Владимир Владимирович, есть теоретическая возможность провести честные выборы в парламент, дать возможность оппозиции сформировать серьезную фракцию и заявить о том, что он не идет на выборы 2018 года, выборы будут честными, свободными, тогда, я думаю, это для России будет спасение. В противном случае мы сегодня еще раз получили подтверждение, что Россия будет двигаться к катастрофе, которая неизбежно приведет к краху и неизбежно приведет к слому, может быть, миллионов судеб российских граждан.
Сергей.
Ну, вы знаете, вот в России интересно вот воспринимается не так, как в других странах, ну, европейских, по крайней мере, некоторые заявления. Вы знаете, если вот формально, Путин сказал сенсационные вещи. Я не уверен, что я буду выдвигаться в качестве президента. Но в это никто не поверил.
Конечно.
В это ни один человек не поверил. Он сказал, что я пока не объявляю о том, что я буду выдвигаться президентом. Еще рано объявлять.
Не пришло время, да.
Еще не пришло время. Вот, на самом деле, суть того, что он сказал. А то, что за два года...
Как про свои личные вещи вы узнаете об этом от меня чуть позже.
Конечно, да. То, что за два года до выборов везде, так сказать, ну, в таких странах уж точно, где срок полномочий президента составляет там 6 лет, это точно начинаются эти выборы. Напомню, партия «Яблоко» выдвинула кандидатом Григория Явлинского, и жители Крыма тоже интересуются, на самом деле. Это же тоже вопрос, он же не возникает не просто так, потому что Путин создал систему, и это второе и самое главное. Путин создал систему, при которой его отречение от власти, вся там политическая его элита воспринимает как отречение Николая II. Он говорит, на кого же вы нас оставите? Вся система завязана на нем. Горизонтали нет. Поэтому все, что бы ни произошло с Путиным, это будет гигантская проблема. Гигантская проблема для страны в целом.
Я думаю, что чем быстрее, вот если бы Путин хотел сохранить стабильность в стране, чем быстрее бы Путин спокойно передал власть,
конечно,
тем
конечно.
Менее конфликтным, менее проблемным был бы переход
абсолютно.
России от авторитарной формы правления к нормальной цивилизованной демократии. Пусть этот был бы путь постепенным, пусть он там был растянут на года два, пусть был бы переходный период, но это бы спасло многие жизни.
Более того, я вам скажу, что это есть такая практика, это же не просто теория.
Чем дольше Владимир Путин остается на своем посту, тем более
катастрофическим,
тем более катастрофическим будет финал.
Вспомните. Передача власти, вот этот круглый стол знаменитый, знаменитый круглый стол,
ну, который
Юрозельский постепенно строго говоря,
очень
знал, на что идет.
Него, как бы...
Знал, на что идет. Он в этом смысле проявил тогда мужество, да, что он сохранил страну.
Ну, не только Юрозельский.
Не только Юрозельский, но вообще многие восточные коммунистические лидеры. А у нас так, значит, все ждут, пока вынесут
перед
ногами царя. Понимаете, это всегда приводит к гигантским проблемам для страны.
Константин Валмус.
Не даем молодежи.
Да я, собственно, согласен.
В 18-м, в 24-м, да.
Спасибо. Еще надо дожить. С такой системой медицины еще дожить надо. И не разболеться. Но на самом деле я согласен, вот особенно со всем, что Геннадий Владимирович говорил. Я бы добавил только, что первоочередная реформа в рамках политической модернизации – это децентрализация. И политическая, и финансово-экономическая. То есть для того, чтобы такая большая страна была устойчивой, не распадалась и не было возврата к авторитаризму, нужно максимум полномочий передать на региональный уровень, но большую часть на уровень городов.
Через конституционную реформу.
Ну, это уже механизм. Но по факту, если этого не будет,
то... Добавлю через учредительное собрание.
Ну, возможно.
И Чубайс поддержит вас сейчас.
Игорь Борисович, вас позабавило, что президент считает проблему выборов, это только вопросом собственного трудоустройства. Он сказал, чем я буду заниматься, это я сам решил.
С выборами он вообще странный, просто удивительные вещи говорил, когда... прозвучал такой вполне здравый и честный вопрос от зрителя. Он спросил, а какой смысл идти на выборы, если, ну, примерно так он звучал, результаты практически известны заранее. Вот. И Путин сказал, все же знают, что избирательная комиссия работает честно, объективно. На мой взгляд, все знают, что избирательная комиссия – сплошная мистификация, сплошное бесчестие. Об этом говорят, кстати, сами депутаты. Зампредседателя Госдумы Жириновский как-то в порыве откровения по Первому телеканалу публично рассказывал, как мистифицируются выборы, потому что результаты известны заранее. Председатель комиссии не подсчитывает голоса, а говорит ту цифру, которую он называет, те результаты, которые у него в голове, которые он предиктовал.
Да?
Какие же здесь выборы? Где выборы? Это мистика, это ложь.
Да, только
Я бы добавил, что он сначала сказал, что избирательная комиссия работает честно, а потом сказал, ну в Иркутской области это же мы же могли 0,3% прикрутить, это же очень легко делается, но мы не стали этого делать. То есть, ну, как говорится, вот лапшу повесил, потом
конечно.
Сам эту лапшу снял.
Единая Россия в 2011 году накрутили там процентов 19, да?
Ну ничего. Да, по Москве процентов 20 накрутили. Мы с вами на одном участке
находились. Почему президент так мало поговорил о парламентских выборах?
О выборах, выборах
вообще?
Ну, вы знаете, президент, и мне кажется, это прозвучало во многих вопросах. Если хотите, это такой лейтмотив. Он себя противопоставлял, и даже фраза у него была, что вот наши коллеги работают в тяжелых либеральных условиях в Европе. Да? Когда он говорил про мигрантов, что мы тут легко справляемся. Ну, взяли, так сказать, там, не знаю, избили и выгнали. А им тяжело. А им тяжело, да. И в этом смысле это его линия поведения. Он считает, что это все вот у них там. Вот у них там это нужно, а у нас нет. У нас нужен царь, у нас нужна вот такая вертикаль. При этом я думаю, что он не может не понимать, что это влечет за собой гигантские проблемы, которые являются системными. Вот коррупция, например, да? Если вы создаете такое государство, у вас не может не быть гигантской коррупции. Конечно. У вас это самое крайне неэффективное использование ресурсов, потому что средства, они как бы все вокруг, знаете, как в старой песне, все вокруг колхозное, все вокруг мое. В результате в колхозе никто не работает, все работают на своем участке. Это относится и к чиновникам, и к бизнесу, ко всем. Ко всем. Поэтому страна вот так вот и гниет. Она не то, что не развивается, она просто гниет.
Хотел бы добавить Сергея Николаевича. Вот, Сергей Николаевич. Вот, я что хотел бы добавить Сергею Викторовичу вслед. Там прозвучала, кстати говоря, реклама «Единой России». Ее выступление конечно, как да. такой вот цементирующей силы, которую почему-то народ называет партией жуликов и воров. Ну, наверное,
это цемент, которым людей заливают граждан сверху.
Наверное, несправедливо. Наверное, несправедливо. Заживо, народ почему-то влечет ее партией жуликов и воров. Вот. А потом он еще сказал ведь про другие партии. Говорит, вот такие есть четыре у нас гиганты, такие системные парламентские партии. Вот там праворосы. Потом говорит, нет, справоросы. То ли справа росы, то ли слева росы. В общем, непонятно.
У него с названиями проблем было. Он почти все партии неправильно назвал.
Потому что, понятно, есть одна партия, есть какие-то три филиала.
Когда он сказал либеральный демократ, я сначала не понял, о чем идет речь. Потом вспомнил.
То есть о чем идет речь? То есть Владимир Путин, на мой взгляд, думает о инерционном сценарии выборов в парламент. И это будет катастрофой для России. Поверьте мне. Абсолютной катастрофой. Отсутствие в Думе не 5-процентной фракции, а отсутствие в Думе оппозиционной там 15-20-процентной фракции будет катастрофой. У Путина не будет реального контрагента в переговорах по выводу страны из пропасти, по спасению страны, когда эти события начнут нарастать как снежный ком, трагические события. Вот они думают, что сейчас это справедливая Россия, которая всех сдала, ну, нет, может быть, как говорится, кто о чем, да? Но вот она сдала же всех своих избирателей. Она просто, так сказать, едет на административном чистом ресурсе. И то, что вот пытается ее сейчас там накачать какой-то имидж. Нет у нее никакого имиджа. И вот я еще раз говорю, что мы на очень опасном сейчас находимся этапе. Между войной и миром граждане России будут выбирать в сентябре. Между войной и миром. Либо мир, худой мир, который приведет к формированию серьезной оппозиционной фракции и переговорному процессу, возможно, вытащить тогда Россию из пропасти, либо, извините, будет война. Какой она будет, бунт, революция, я не знаю.
Вот я хочу сказать, вот, поддержать Геннадия вот в этой мысли, и сказать вот в таком виде. Вы знаете, вот все то, что говорил Путин, вот весь его, что называется, весь вечер с народом, да, все 3 часа 40 минут, он посвятил, на самом деле, одной мысли. В принципе, все идет нормально.
Да, отлично.
Есть несколько проблем, но в принципе все хорошо. Все хорошо. И это, если вспоминать Барака Обаму, это главная ошибка на сегодня Владимира Путина, если он действительно так считает. Потому что ничего нормального не идет. Мы деградируем. Мы деградируем во всех смыслах. В экономическом, в политическом. Вы знаете, он вспомнил про демократию, назвав, так сказать, двух мэров. Свердловска, Ройзмана и вот нашу Галину Шершину из Петрозаводска. Он забыл добавить, что после одного было куча уголовных дел, а вторую просто сняли. Да. Просто сняли. Вот и вся демократия.
Хотите, я вам скажу мнение одного высокопоставленного чиновника в Кремле? Не буду называть фамилию. Вот Сергей Викторович сказал там, все хорошо. Он мне говорит, Геннадий, почему вы думаете, что там они должны что-то переживать? Я говорю, ну, страна-то разваливается. Он говорит, ты не понимаешь. Ты не понимаешь их психологии? Я говорю, а какая психология? Ну, у нас там, в принципе, все неплохо. Есть проблемы. Ну, телевизор не так. Вот тут какие-то вот там эти люди ходят там с белыми ленточками. Ну, конечно, там Чуров там по нашей команде слишком напортачил. Ну, да. Но, в принципе-то, было и хуже. Было хуже, когда зарплату не давали, пенсию не приносили. А сейчас это все есть. И потом они говорят, Нам сколько нас пугали? Говорят, вот сделайте так, наступят такие-то последствия. Они не наступают.
Да,
сделайте
так, будут последствия. Пока сегодня
поэтому они оба совершенно по-другому оценивают.
В структурах Михаила Прохорова, одного из кандидатов президента. Годов, да.
Разговоры.
И завели уголовное дело на соратника Алексея Навального Ивана Жданова. Вот,
ну, спасибо, да. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.